продолжаем исследовать историю античности. Мы все еще в Древнем Риме. Оставили мы его на краю пропасти, когда было совершенно непонятно, куда повернет история, как именно будут перелистаны ее страницы. Прямо сейчас мы видели, как восстание Лепида в Италии было подавлено, как он вынужден был бежать в Сардинию, и как он закончил свои дни и политическую карьеру, как настоящий римский аристократ. Вот именно так оно и должно было быть. Ярко выступить на политической сцене и погибнуть, сражаясь. Ну и опять же, как мы говорили в прошлый раз, ничего не закончилось вообще из-за наличия базовых противоречий внутри экономики и общества. Тем более, что второй центр восстания никуда не делся. Где он был? Правильно, в Испании. До Испании римлянам добираться было не вполне удобно, она довольно далеко находится. При этом это удобнейшая земля. Из местного населения как минимум можно было получить продовольствие и поддержку. Дружественный нейтралитет против Рима, которым местное население было недовольно до крайности. И вот посреди всего этого великолепия появляется Серторий, о котором мы опять же в прошлый раз упоминали. Это опытный военачальник, еще сподвижник Гая Мария, Квинт Серторий, который был блестящий организатор, очень тонко понимал в политике и дипломатии. И вот к нему-то начинают стекаться армии, точнее остатки армии Юния Брута и Лепида. Таким образом, у него появляется ядро армии, составленное из римских ветеранов, преданных лично ему, а в эту же армию начинают активно вербоваться местные кельты и беры и обучаться воевать на римский манер, самый прогрессивный в то время. С другой стороны, кельты, как обычно, римлянам подарили некие новшества, потому что именно из Испании был заимствован классический меч легионера под названием «Гладиус», такое общее название, его тип конкретный и конкретная форма в то время были заимствованы именно из кельтской Испании. С этими гладиусами Рим завоюет буквально весь мир. У кельтов таким образом римское военное дело позаимствовало вообще все в смысле вооружения. Шлем, доспех, щит, метательное копье и теперь и гладиус. Квинт Серторий освободил изрядные земли от римского владычества и учреждает там новую республику совершенно на римский манер. То есть римлянин продуцировал вокруг себя Рим, даже если сражался против Рима. Но самое главное, он учреждает так называемое доброе управление или справедливое управление, где есть строгая кара за любые злоупотребления, где нет финансовых спекуляций, где нет спекуляций землей. И вроде бы получается такая римская пастораль из рассказов о золотом веке Римской республики, когда только-только свергли царей и еще полисное хозяйство было в самом расцвете. При этом он покровительствовал культуре внутри подвластной ему территории. Например, он устраивает школы, где обучают латинскому языку и грамоте. Эти мероприятия очень рельефно контрастировали с тем, что устраивали оптиматы на тех местах, которые контролировали. Но это было просто грабительское управление. И поэтому у Серторий была огромная популярность среди местного населения и сбежавших к нему римлян. Более того, в Италии в сторону Квинта Сертория многие поглядывали с большим одобрением и даже с завистью. Вот неплохо, чтобы у нас были такие порядки. При этом Серторий проникает в Галлию. Точнее, не сам он проникает в Галлию, а его агитаторы и пропагандисты проникают в Галлию. И подстрекают гальские племена к выступлению против ненавистного сената. Серторий завязывает самые тесные дипломатические отношения с давним врагом Рима, неоднократно Римом битым, с царем Понта, это причерноморского большого эллинистического государства, Митридатом VI, который обещает ему помощь, с одной стороны, материальную, то есть просто деньгами, и военную, кораблями. Он вступает в переговоры с пиратами, которые терроризировали Средиземное море, и таким образом перерезает коммуникации римского флота, ну, конечно, не полностью, но, по крайней мере, серьезно их затрудняет. и при этом обезопасивает побережье от действий римского военного флота. К середине 70-х годов первого века, там, к 76-74 годам, положение Квинта Сертория в Испании было более чем прочным. И поэтому на помощь Метелло Пию на Иберийский театр военных действий в Испанию отправляется с 2-й армией, удачно разгромивший Юния Брута, Гней Помпей. Серторий, видя неравновесность силы, то, что все-таки его кельтские союзники не настолько хорошо обучены, чтобы сражаться с римлянами, избегает генеральных сражений и уходит в хорошо подготовленные крепости. И непрерывно ведет партизанскую борьбу, изматывая армию Сената ночными нападениями, угонами лошадей, атаками на обозы. До прибытия Помпея Метелл Пий удерживал, причем с огромным трудом, только небольшую приморскую полосу в юго-восточной Испании. Ну и некоторые другие области, очень небольшие. И вот когда прибывает Помпей, положение стало меняться. Потому что еще по дороге в Испанию, через Южную Галлию, Помпей дипломатией, силой, подкупом приводит к покорности пограничные гальские племена. И таким образом прерывает связь с армией Сертория. И появление второй римской армии заставляет Квинта Сертория разделить свои войска на две части. Одна, соответственно, идет против Помпея и возглавляет ее он сам. Вторая действует против Метелла и ею командует Марк Перперна. Помпей отлично видел, что с Серторием воевать можно бесконечно, до тех пор, пока его поддерживает местное население, местные кельты и берские племена. И поэтому в первую очередь он приступил к тому, что принялся подкупать местных галлов, местных кельтов, почем зря. Подкупал вождей, подкупал отдельных людей, подкупал целые города, опидумы, если они проявляли хотя бы признаки лояльности Риму. Ему удалось прервать связи Сертория как с Митридатом VI, так и с пиратами средиземноморскими. Метелл Пий в это время разбивает армию Перперны и выгоняет ее вглубь страны, лишая оперативной связи по морю с союзниками. Серторий был вынужден таким образом обратить свое экономическое воздействие в первую очередь на внутренние области, то есть он стал взимать там налоги, что вообще никак не могло понравиться кельтам. Ну как так, ты же пришел вроде бы бороться с поборами, которые устраивают римляне, а сам занялся чем? Поборами. Кстати, ты тоже римлянин, мы тебя узнали. И поэтому кельтиберские племена все больше и больше недовольны. Серторий начинает терять уже местных союзников, на которых очень сильно рассчитывал, и армия начинает постепенно таять. Из-за военных неудач разгораются и разногласия в среде самого Квинта Сертория. И вот в 72 году битый Метеллом Пием Перпена возглавляет заговор против Сертория, и его приглашают на пир, и во время пира убивают. Гибель Сертория, такого яркого харизматического вождя и очень опытного полководца, приводит к полной деморализации армии, которую Помпей просто раздавил. С одной стороны, длительное и успешное действие Сертория, его восстание, еще раз показало, что по-старому Римская Республика управляться не может, потому что подобные недовольные будут появляться всегда. И это большой вопрос, когда это недовольство перерастет в некий критический рубеж, чтобы просто разрушить республику. Во-первых, а во-вторых, был совершенно противоположный урок. Провинциального типа управления, которое продуцировал Серторий, было очень несовершенно. Почему? Да просто потому, что Серторий не мог выдвинуть никакой решительной силы против Рима, потому что он не мог собрать денег. Как только он начинал собирать деньги, мы видели, что местные племена делались недовольными. И одновременно, в-третьих, провинциальное правление Рима было ничуть не лучше, просто потому что наместники, почем зря, грабили местное население, доводили его до озверения и приводили в антиримский лагерь. Поэтому после подавления восстания Сертория Помпей остается по-моему, год в Испании, налаживая расстроенные дела, приводя их в порядок. Причем ему удалось настолько эффективно вести внутреннюю политику Италии, что многие племена Гнея Помпея призывают своим патроном и покровителем. То есть, как будто бы превращаясь в его огромную клиентеллу. Это еще раз показывает, насколько несовершенна была Римская Республика, когда очень многие функции были завязаны на конкретного человека или, что хуже, на конкретную семью. С одним человеком справиться можно, а вот семья новых наследников, которые будут, например, претендовать на Испанию или хотя бы на часть суверенитета над Испанией, семья таких наследников будет производить в промышленных масштабах. И вот прямо в разгар испанской кампании, прямо в сердце римской державы, в Италии, конкретно в Капуе, разгорается крупнейшее в истории древности восстание рабов под руководством знаменитого Спартака. Наверное, вы все слышали это имя. Кем он был, не очень понятно. Называют его фракийцем, потому что он гладиатор, и именно таким была его специализация. Фракиец. При этом он совершенно не обязательно родом из Фракии. Он вполне может быть хоть кельтом из Галлии, хоть кельтом из Испании, хоть даже местным италийцем или даже латином, который когда-то был обращен в рабство и предпочел судьбу гладиатора. Впрочем, итальянского происхождения под огромным вопросом. Скорее всего, он был откуда-то с периферии державы, но совершенно не обязательно, что он был из Фракии. Лишь на том основании, что он был фракийцем-гладиатором, называть его фракийцем по национальности невозможно. И вот восстание начинается с заговора гладиаторов в городе Капуе в 74 году до нашей эры. Гладиаторы – это очень интересный феномен, мы как-нибудь о нем отдельно поговорим. Люди это тренированные, привыкшие не бояться смерти, умеющие обращаться с оружием, пускай и не на военном уровня, не по военному образцу, совершенно другим способом. Но это все равно очень серьезные бойцы. В 1974 году в Капуе, в Лудусе Батиата, Лудус – это гладиаторская школа, где их готовили, в Лудусе Батиата было около 200 гладиаторов, которые составили заговор. При этом они попытались вырваться из города, большую часть схватили или убили, и только 78 из них прорвались из города и сбежали на гору Везувий. Римские власти вообще сначала не поняли, что произошло, и отказались расценивать это как нечто серьезное, потому что это просто какие-то беглецы, каких довольно много было. Но попытки взять Спартака малыми силами на склонах Везувия привели к полному провалу. Он отбил все мелкие нападения. Ну и к концу 1974 года, началу 1973, отряд беглецов, которых возглавлял Спартак, оброс слухами, и туда поползли люди, недовольные существующим положением дел. Там были и гладиаторы, и крестьяне, и разорившиеся ремесленники, и обиженные, что важно, военные ветераны, у которых отняли землю, например, или которым земли не дали. Хотя, конечно, таких-то был минимум. В основном это были рабы. И к 1973 году, к началу, отряд дорос до 10 тысяч человек. Спартак совершал набеги как на кампанские города и виллы, наводя ужас буквально на рабовладельцев, так и на некоторые другие территориальные объекты. Причем, как правило, успешные. И вот успехи-то восставших вынудили римлян послать против них 3-тысячный корпус. Что было не очень умно, потому что рабов-то вроде как 10 тысяч, а вы высылаете всего 3, как-то это самонадеянно. То есть, это даже не полный легион, это поллегиона. Тем не менее, римляне смогли оттеснить спартанцев на Везувий и блокировать естественный спуск с вершины. При этом у рабов не было в достатке продовольствия и воды, они должны были скоро начать умирать. Но Спартак совершил хитрый маневр. Сплели из ивняка лестницы и спустили бойцов по отвесной скале, которая считалась неприступным, и поэтому подножие ее не охранялось. Спустившиеся с горы рабы зашли в тыл римскому отряду, неожиданно атаковали и победили. Это было первое серьезное поражение римлян от восставших рабов, которое имело очень большое значение для будущего развития восстания. Силы Спартака просто из-за того, что он находится в Италии, росли с каждым днем. Ну и римский сенат отправляет новое войско во главе с претором Варинием из двух легионов. Это уже серьезно, это до 10 тысяч человек. Спартак, умело маневрируя, думал армии разделить, нападая отдельно на римские отряды. Ну и первоначально восставшие разбивают отделившиеся части, которые находились в разведках, в разъездах. Ну а затем они атакуют войска Варинья, главные силы римлян, и разбивают их. Захватывают римский лагерь. Сам римский командующий с трудом избегает плена и даже оставляет своим рабам и коня, и знаки преторского достоинства в знак позора. Восстание разрасталось. Оно охватывает уже не только кампанию. Перекидывается на весь буквально юг Италии. Спартак повел армию в Луканию и в Апулию, страну пастухов. И там неоднократно выступал против римских рабовладений с прямым насилием. За зиму 73-72 года до нашей эры Спартак очень сильно пополнил армию, которая из-за внутренней мобилизации рабов, как говорят источники, доходила до 60, а то и 70 тысяч человек. Обучение, вооружение и прокормление такой массы бойцов было очень сложным делом. На него уходит вся зима 73-72 года. Спартак старается образовать армию наилучшим образом, то есть по римскому образцу. Пехота, наряду с кавалерией из апулийских пастухов, в армии основой боевых порядков является пехота, а из апулийских пастухов бедных набирают легкую конницу. Серьезная проблема, конечно, это вооружение, потому что часть оружия захватили у римлян, но этого же мало, всегда мало, что бы вы ни захватывали и сколько бы вы ни захватывали. Поэтому Спартак налаживает производство оружия непосредственно в своем лагере. Хотя покупатели отнимать его совершенно не брезгуют. Спартак делил отобранную у врага добычу строго поровну, невзирая на чины и звания, или тем более национальности. Таким образом, он пытался сплотить свое войско, заставить его почувствовать чем-то одним. При этом он запретил торговлю золотыми и серебряными изделиями, или просто золотом и серебром. В отличие от бывших предводителей восстаний на Сицилии, мы помним, там были такие, Спартак вел себя очень скромно, вел скромный образ жизни, никогда не объявлял себя каким-то царем или вождем. Просто его слушались из-за уважения. Ну и римская армия предпринимает новое наступление. Наступление совпало с нарастанием разногласий в рядах Спартака. Когда-то единая армия раскололась. От основных сил отделяется крупный отряд кельта Криса, который остается в Южной Италии, в Апулии. При этом Спартак с остальной частью продвигался вдоль Адриатики в сторону Северной Италии. Он хотел, вроде бы, по его словам, вывести восставших рабов из Италии, где бы рабы могли обрести новую жизнь. Ну, а воины из отряда Крикс, это прежде всего германцы, этот план не разделяли и предпочитали оставаться в Италии, чтобы ввести там военные действия и, прямо скажем, грабительскую войну. Раздоры в лагере у рабов. Но, как известно, дом, внутри себя разделившийся, не устоит, как сказано в Евангелии. И вот уже против отделившегося отряда Крикса направляется претор Арий, а основные силы консульской армии должны были зажать войско повстанцев в клещи и уничтожить. Арию удалось застать врасплох отряд Крикса, и в ходе очень напряженного сражения у Горганской горы уничтожить его. При этом один из консулов преграждает путь армии Спартака с севера, а другой обходит его с югу. Но пока подходила южная группировка римских войск, Спартак поступил невероятно умно. Он всей армией обрушивается на северную группировку и рассеивает ее. Когда приближается другая армия, у Спартака уже серьезно численное преимущество, он встречает ее всей мощью и бьет. Поражение обеих консульских армий для Рима было очень тяжелым ударом. Почему-то? Просто потому, что путь к Альпам был открыт. Восставшие имели полную свободу маневра. И в огонь восстания одевается буквально вся Италия. От севера до крайнего юга. После блестящих побед Спартака в Риме не было ни армии, ни военачальника, которая могла бы выступить для борьбы с этим самым вождем. И трудно было набрать минимум 6 новых легионов, которым присоединили оставшиеся два для ровного счета. Вот два спаслись от Спартака, и два легиона вписали в армию. Ну, а во главе армии поставили претора Марка Люция Некраса, одного из ближайших сторонников, так скажем, Суллы. Победы над римлянами вскружили голову некоторым предводителям восставших. И в лагере опять начались разногласия. В силу невыясненных причин армия вдруг развернулась в обратную сторону и пошла к югу. К осени 72 года восставшие прошли весь Апеннинский полуостров, подойдя к Мессинскому проливу, который отделяет Италию от Сицилии. Спартак пытался с помощью пиратов переправиться на остров. Однако пираты нарушили договор, и восставшие оказались в ловушке. Так как армия Краса отрезала им перешейк от моря до моря, Спартаку пришлось штурмовать это препятствие. Ему удалось прорвать оборонительные сооружения Краса. Но Спартак направился к порту Брундизи, чтобы переправиться из Италии в Иллирию теперь. Там довольно узкое место на итальянском запашке. Там идти не очень далеко, но все равно, это, знаете ли, надо иметь большое дерзновение. Стремясь как можно быстрее подавить восстание в Испании, на помощь армии Краса бросают одновременно и испанскую армию Помпея, и отряд из Македонии во главе с Марком Лукулом. И опять часть рабов отказывается уйти из Италии. 12-тысячный отряд под руководством Каста и Ганника отделился от главных сил восставших, после чего немедленно был уничтожен превосходящими силами римлян. Недалеко от города Красу удалось настигнуть повстанцев и принудить их принять бой. В ожесточенном сражении армия восставших рабов потерпела поражение, причем большинство было убито. После гибели Спартака армия его раздробилась почти сразу, адекватного вождя у них не было, и они принялись терроризировать округу, превратившись из восставших в обычных уголовников. Крас вернулся из Испании, и Помпей вместе с ним скоро задавили последние очаги сопротивления. Конечно, история очень поучительная и очень показательная. Потому что в античности такого масштаба рабского восстания просто еще не было. Это во-первых. Во-вторых, по этому поводу Владимир Ильич Ленин написал так. Рабовладельческий строй производства еще развивался, он еще не исчерпал всех своих возможностей, и поэтому в обществе еще не было предпосылок для уничтожения рабства. Сам класс рабов был раздроблен на много слоев, которые в силу расхождения их интересов не могли соединиться для общей борьбы, а тем более выработать какую-то одну программу. Интересы рабов не совпадали с интересами городских ремесленников рабов и рабов, занимавшихся интеллектуальными профессиями. Ну, понятно, музыканты, певцы, стихоплеты. Сельским либералам, которые больше других страдали от эксплуатации, трудно было организоваться и выступить сплоченно. Основная масса сельских рабов жила по отдельным виллам в компании нескольких десятков себе подобных. При том, что до другой виллы довольно далеко, а зачем туда поедешь? Просто так не стоит туда ездить. Поэтому утрачивается и даже плохо зарождается связь между восставшими. Естественно, рабовладельцы сделали выводы из италийского восстания рабов. Наиболее существенные из них – это усиление надзора за рабами. То есть буквально сразу после того, как люди осознали, что такое Спартак и чем это грозит, а грозило это очень большими неприятностями, люди начали запирать своих рабов, усилять круглосуточный надзор, ну, потому что рабочие, за ними следить надо. Война еще шла, но уже прямо в это время на виллах, в поместьях, в мастерских начинает развиваться серьезный бюрократическо-административный аппарат, который должен следить за каждым шагом рабов. Ну а с другой стороны, рабовладельцы объективно почувствовали, что республика трещит по швам и защитить их интересы больше не может. А поэтому нужна какая-то форма управления, которая железной рукой наведет порядок и не позволит поднимать голову разнообразным конструктивным элементам. Конечно, Римская республика недостаточно сильна. И вроде бы выбор вполне очевиден. Монархия с ее куда более скоростным принятием решений по сравнению с республикой и ее постоянной говорильней в Сенате. и в чисто военном отношении куда более свободный человек. То есть монарх. И таким образом постепенно, заметьте, при помощи низового движения, бесполезных рабских восстаний, которые не приносили рабам никакой пользы, кроме каких-то самых маленьких послаблений, в данном конкретном месте по всей Италии ужесточается положение рабов, причем очень сильно ужесточается. Рабы добились вроде бы совершенно обратного. Но при этом они, во-первых, показали всему миру, как нужно бороться за свои права, с какой яростью и решимостью. Во-вторых, они настроили Рим на то, чтобы он переформатировал собственные органы управления в более централизованные, в более монархические, если можно так сказать, от греческого «monos archos» – «один правит», то есть «один правитель». Но Спартак погиб. Спартак погиб, причем как-то у него это получилось не очень здорово, потому что он подставился под удар сразу трех консульских армий. Причем одна не успела до него добраться, тем не менее, с двух сторон его зажали. И римляне, окопав огромную местность валами, как они это умели, взяли Спартака в осаду. Пришлось ему принимать бой, хотя он не очень хотел. Был разгромлен. Спартак был взят в плен и повешен на кресте. Как, кстати говоря, и многие вожди восстания. Очень страшная показательная казнь. Ну а о том, что будет происходить в Риме, исходя из тех посылок, которые создало восстание Спартака, поговорим в следующий раз.